Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам, и сегодня нам предстоит говорить о седьмой главе данного послания. В этой главе затрагиваются вопросы брака и семейной жизни, а потому нам предстоит коснуться одной деликатной темы — темы взаимоотношений противоположных полов. Следуя подходу апостола Павла, я постараюсь осветить данный вопрос несколько скромнее, нежели это принято в наши дни. В предшествующей главе этого послания Павел изложил духовные истины, которые, если их применить к проблеме брака, помогут нам разрешить вопросы, связанные с сексуальными отношениями в семье. Как вы, наверное, помните, в шестой главе Павел подчеркивал, что наши тела принадлежат Богу и являются храмом Духа Святого. В силу этого наши тела должны использоваться для славы нашего Бога. Вот почему Павел начинает данную главу с таких слов. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Очевидно, что в своем письме к апостолу Павлу верующие города Коринфа обратились к нему с таким вопросом. Мы не знаем, как именно звучал этот вопрос, однако у нас есть ответ, который дал им апостол Павел. Заметьте, что ему потребовалось немало времени, чтобы приступить к этой теме. Он начал с того, что говорил о разделениях и иных проблемах, которые существовали в церковной общине города Коринфа. Однако апостол вовсе не избегал разговора о браке, и, как мы видим, он пишет об этом смело и откровенно. Но прежде чем мы приступим к самому тексту, давайте коснемся некоторых важных вводных моментов. Во-первых, сразу же возникает вопрос, был ли когда-либо женат сам Павел? Если он никогда не состоял в браке, то все его наставления на этот счет есть не что иное, как простое теоретизирование, не опирающееся на его личный опыт. Однако мы знаем, что Павел никогда не поступал так. Если он писал или учил о чем-то, то всегда использовал свой собственный опыт. Святому Духу не свойственно выбирать человека, который ничего не смыслит в том вопросе, о котором ему предстоит писать. Как правило, в качестве довода в пользу того, что Павел не был женат, используют седьмой стих этой главы. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Если мы придерживаемся точки зрения, что Павел не был женат, то нам нужно обратить внимание на следующий стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Вы сразу же ответите, что из этого стиха явно следует, что апостол пребывал в безбрачии. Да, это так. Мы уже признали, что он не был женат. Однако заметьте, что он упоминает две категории людей — безбрачных, а также вдов, к которым мы можем отнести и вдовцов. То есть Павел мог быть как безбрачным, так и вдовцом. Однако в силу происхождения апостола Павла, а также в силу того, кем он являлся, достаточно трудно представить себе, что он всегда был одинок. Павел был членом Синедриона. В 10 стихе 26 главы книги «Деяний апостолов» мы находим такие слова Павла. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Что имел в виду Павел? По всей видимости, он говорит, что некогда он одобрял гонения христиан во время голосования в Синедрионе. Это означает, что Павел являлся членом Синедриона. А поскольку будущий апостол входил в Синедрион, он не мог не иметь жены, потому что это являлось одним из обязательных условий. Мы знаем, что израильское общество побуждало молодых евреев вступать в брак. Обычно это происходило в возрасте 18 лет. Раввины учили, что еврей, у которого нет жены, вообще не является мужчиной. Я полагаю, что мы неизбежно должны прийти к выводу, что когда-то Павел имел жену. То есть, вероятнее всего, апостол являлся вдовцом, который не пожелал жениться во второй раз. В 9 главе этого послания мы читаем такие слова Павла. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Я думаю, что Павел тем самым говорит, что он мог бы, если бы захотел, жениться вновь, поскольку у него было на то полное право. Но он не делал этого по той простой причине, что не мог позволить себе обречь свою жену, сопровождать его в том служении, которое Бог возложил на него. Потому как трогательно звучат наставления апостола касательно брака, лично я прихожу к заключению, что в прошлом апостол Павел любил какую-то прекрасную женщину, которая отвечала ему взаимностью. Так, например, в 25 стихе 5 главы послания к Ефесянам мы читаем такие строки. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Большинство исследователей также придерживаются мнения, что когда-то Павел был женат, но что впоследствии его жена умерла. Второе, что мы должны хорошо представлять себе, это что именно представлял собой город Коринф в те дни. Если мы не учтем этого, мы можем прийти к ошибочному заключению, что Павел превозносит безбрачие над семейной жизнью. Необходимо сознавать, какая обстановка царила в Коринфе в то время, чтобы понять, о чем говорит здесь апостол. Давайте еще раз прочтем первые два стиха. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». Мне довелось посетить то место, где располагался древний город Коринф. Над руинами этого города возвышается гора, на которой находился Акрополь, укрепленная часть города. На самой вершине этой горы стоял храм Афродиты, нависая над городом, подобно темной туче. В наши дни на его месте мы находим остатки крепости времен крестовых походов. Когда пришли крестоносцы, они использовали камни древнего храма для строительства своих укреплений. Храм Афродиты был похож на большинство языческих храмов, где религией был разврат. В этом храме совершали свое служение сотни так называемых девушек-весталок. В этом храме можно было найти все — еду, питье и, конечно же, иные плотские удовольствия. А сами весталки являлись не более чем обычными блудницами. Разврат совершался в этих храмах во имя религии. Люди склонны забывать о безнравственности той культуры. Взять хотя бы древнегреческого философа Сократа. Считается, что он писал только о высоких материях. И это действительно так в большинстве случаев. Но в то же самое время мы знаем, что Сократ наставлял блудниц относительно того, как им следует вести себя. Дело в том, что Сократ проповедовал идею об избавлении от желаний плоти путем утоления этих желаний. Эта концепция представляла собой язычество, которое породило два главных философских учения Греции – стоицизм и эпикурейство. Стоики утверждали, что все желания человека необходимо подавлять. Эпикурейцы же, наоборот, говорили, что эти желания нужно удовлетворять всеми возможными способами. Еще я хочу сказать несколько слов об укладе семьи того времени. Жена в Римской империи представляла собой собственность мужчины, своего рода движимое имущество. она расценивалась скорее как рабочая лошадь, нежели как спутница мужа. У мужчины обычно было несколько жен. Одна занималась кухней, другая заботилась о доме, третья шила одежду. Сексуальные взаимоотношения уходили на второй план, потому что мужчина в любой момент мог пойти в храм, где к его услугам всегда были молодые блудницы. Нередко в этих храмах устраивались праздники плодородия. И поверьте мне, друзья мои, эти праздники оправдывали свое назначение. Подобное устройство семьи мы с вами можем увидеть в культуре бедуинов, живущих на территории современной Палестины. У этого народа мужчины обычно имеют по нескольку жен, поскольку для них это очень удобно. Одна жена заботится об овцах, другая сопровождает мужа в его путешествиях, а третья остается дома и присматривает за хозяйством. Бедуины считают, что у мужчины должно быть по меньшей мере три жены. Учитывая такое положение вещей, мы видим, что в своем послании Павел поднимает брак из глубин распада и деградации, увещевая жителей Коринфа, что они не должны более жить подобным образом. У каждого мужчины должна быть одна жена, и у каждой женщины должен быть свой собственный муж. Павел поднял женщину с уровня рабыни языческого мира Римской империи и сделал ее равноправной спутницей мужчины. Он восстановил женщину в ее подобающем положении. Когда он писал это послание для христиан Коринфа, он находился в Эфесе, где в языческом храме Дианы происходило то же самое, что и в Коринфе. И именно жителям Эфеса Павел писал те самые строки, которые мы уже читали сегодня. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Я уверен, что на это кто-то из моих слушателей обязательно заметит, что женам при этом, как сказано, нужно подчиняться своим мужьям. Однако нигде в Писании нам не удастся найти таких слов. На самом деле, в 22 стихе 5 главы послания к Ефесянам Павел пишет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Доводилось ли вам, друзья мои, исследовать значение слова «повиновение»? Повиноваться — это значит слушать и отвечать. Жены должны отвечать своим мужьям. Мужчина по природе является агрессором. Именно он является инициатором любовных отношений, тогда как женщина оказывается принимающей стороной. И это вовсе не ограничивается лишь вопросами половых взаимоотношений. Тут подразумевается единение обоих супругов, как интеллектуальное, так духовное, психологическое и физическое. Мужчина является в браке активной, а женщина пассивной стороной. Такими Бог создал мужчину и женщину с самого начала. Он сотворил женщину помощником, соответствующим мужчине. Она представляет собой недостающую часть мужчины. Когда муж говорит «я люблю тебя», она отвечает ему «я тоже люблю тебя». Поэтому, когда мужчина жалуется, что его жена слишком холодна, он тем самым признает свое поражение как мужа. И именно на нем лежит ответственность за такое положение вещей. Итак, в этом послании Павел поднимает женщину из рабского состояния, делая ее равноправным партнером мужчины. Послушайте 3 и 4 стихи. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж... Равный муж не властен над своим телом, но жена». Жена должна отвечать мужу, а он должен демонстрировать ей, что он любит ее. Муж не вправе посещать храм Афродиты, ибо это является грехом. Физическая сторона любовных взаимоотношений должна происходить только в стенах дома. Именно это подразумевается здесь. Единственной движущей силой в браке является любовь, а вовсе не физическое влечение. Далее Павел продолжает свои наставления относительно брака, и мы читаем стихи с 5 по 7. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Здесь Павел признает, что это вовсе не повеление, а лишь руководящий принцип, который не позволит сатане искушать супругов в браке. Причем у самого Павла в то время не было жены. Он не стал жениться во второй раз. И ему не приходилось брать с собой жену в свои долгие путешествия. На Божьей ниве трудятся люди, которые сознательно решили для себя не вступать в брак. Некоторые из них пошли на эту жертву, скорее всего, на несколько лет, другие — на всю жизнь. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 12 стихе, мы читаем слова нашего Господа. «Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного». Начав свое служение, я решил вести холостяцкую жизнь. Я убеждал себя, что это самое лучшее положение вещей в мире. Но вскоре выяснилось, что такая жизнь не для меня, и тогда я решил жениться. И Павел говорит здесь, что это совершенно нормально, ибо каждый имеет свое дарование от Бога. Читаем 8 и 9 стихи. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Иными словами, гораздо лучше жениться, нежели сгорать от страсти. Далее следует наставление для тех, кто уже состоит в браке, стихи 10 и 11. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Жена не должна оставлять своего мужа, равно как и муж не должен оставлять свою жену. Если же кто-то из супругов все-таки решил оставить семью, он должен оставаться в безбрачии. Однако в жизни церкви в Коринфе существовала еще одна проблема. После того, как Павел принес туда Евангелие, появились семьи, где один из супругов принял Христа, а другой оставался неверующим. Что же надлежало делать верующим в подобных обстоятельствах? На этот вопрос Павел отвечает в стихах с 12 по 15. «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Если один из супругов приходил ко Христу, а другой оставался неверующим, и в семье были дети, Павел увещевал таких людей, если это возможно с их стороны, стараться сохранить семью. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Если неверующий супруг в такой семье желал развестись, то ситуация становилась совершенно иной. В подобном случае верующий получал свободу. Однако возникал новый вопрос. Имел ли право такой верующий на повторный брак? Мне кажется, что при определенных обстоятельствах апостол Павел разрешил бы повторное вступление в брак. И я не думаю, что мы сможем сформулировать правила, которые были бы однозначно применимы в наши дни, ибо каждый случай сугубо индивидуален. Но в то же время я опасаюсь, что подобная свобода легко может стать причиной злоупотреблений даже со стороны христиан. Я боюсь, что в некоторых ситуациях один из супругов всеми силами будет стараться заставить своего мужа или жену уйти из семьи, чтобы тем самым получить для развода «библейские» в кавычках основания. Читаем далее 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Мне довелось знать нескольких женщин, живших с неспасенными мужьями, которые делали все, чтобы завоевать их для Христа. В этом должна состоять основная цель верующего супруга. Читаем далее 17 стих. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям». Павел увещевает этих людей оставаться в том состоянии, в котором они находятся. Они не должны оставлять свои семьи после своего обращения к Христу, если, конечно, их неверующие супруги согласны на это. Этот стих должен отвечать на вопросы, появляющиеся в наши дни. К сожалению, некоторые служители и проповедники рекомендуют новообращенным верующим, которые до этого прошли через развод и вступили в повторный брак, вернуться в свои первые семьи. Но, на мой взгляд, нет ничего более неразумного, чем подобные советы. Я знаю женщину, которая оказалась в психиатрической больнице из-за того, что последовала совету одного служителя, рекомендовавшего ей оставить ее нового мужа и прекрасную христианскую семью и вернуться к первому мужу пьяницы, с которым она ранее развелась. Что может быть более безумным? А суть того, что хочет донести до своих читателей Павел, изложена в 20 стихе. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Эту истину мы всегда должны хорошо помнить, друзья мои. Более подробно об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!